Загадочная трагедия у берегов Гренландии. В 1721 году датский пастор Ханс Эгеде ступил на берег Гренландии. Место своей высадки на западном берегу острова он назвал Готхеп, порт доброй надежды. Не силой оружия и не с помощью огненной воды, а словом Господним и добрым отношением своих детей к язычникам-эскимосам пробил он путь к сердцам аборигенов. Вскоре вокруг домика пастора образовалось небольшое поселение, со временем превратившееся в город Готхеп, нынешний административный центр Гренландии. В течение многих лет Гренландия, самый большой в мире остров, оставалась колонией Дании. В 1953 году датский Фолькетинг отменил колониальный статус острова, и Гренландия стала одной из провинций Дании с населением в 30 тысяч человек, но в 50 раз превосходящую по площади метрополию. Одной из острейших проблем острова было отсутствие круглогодичной связи с Данией и со столицей Копенгагеном. Вот почему в конце 1956 года пристальное внимание общественности было привлечено к обсуждению в Фолькетинге проекта постройки грузопассажирского судна ледокольного типа, которое смогло бы обеспечить круглогодичную связь острова с датским королевством. Подавляющее большинство парламентариев безоговорочно поддержало этот проект. Кто-то из них воздержался, но один из парламентариев, как ни странно, коренной житель острова Ауга Линк, выступил категорически против. «Эскимосам не так уж часто приходится бывать в Европе, — говорил он, — и пользоваться морским транспортом они не будут. Если так, то для кого судно будет строиться?» Линк предупреждала о том, что судно во время рейсов будет находиться намного севернее зон, контролируемых службой ледового патруля, и что плавание в ледовых условиях, особенно в период полярной ночи, несмотря на самое современное оборудование, будет сопряжено с огромным риском. Известно, что с отвесных берегов Гренландии сползают в воды Атлантического океана ледники, огромные осколки которых, называемые айсбергами, уносятся течениями и ветрами на юг. Они скитаются по океану по воле волн и представляют грозную опасность для судоводителей. Столкнувшимся с ними судам, они несут почти всегда быструю и верную гибель. Недаром моряки называют их «молчаливой смертью», «дрейфующей гибелью», «белыми призраками» и другими не менее мрачными именами. Все же большинством голосов Фолькетинг принял решение о строительстве судна для плавания в Гренландию. В середине 1957 года заказ на постройку теплохода был выдан известной судо- и машиностроительной фирме «Бурмейстер Оквайн». Работы по строительству судна велись быстро, и примерно через год, в торжественной обстановке, оно было спущено на воду. Разбив о его форштевень традиционную бутылку шампанского, крестная мать нарекла его Ханс Хеттофт по имени датского национального героя. Теплоход еще стоял у достроечной стенки, а столичные газеты «Экстрабладет», «Берлинский Тиденде», «Политикен» и другие уже писали о том, что Ханс Хеттофт — лучшее из судов, когда-либо созданных для плавания в тяжелых ледовых условиях, что Гренландия, благодаря открытию постоянной трансарктической линии, станет близкой к Дании, и что теперь будет переброшен надежный мост между столицей и самой отдаленной провинцией королевства. В конце 1958 года Ханс Хеттофт официально вступил в состав датского торгового флота. Теплоход имел водоизмещение 3000 тонн и был рассчитан для плавания в условиях зимней навигации в Северной Атлантике. Его снабдили двойным днищем, семью прочными водонепроницаемыми переборками, усиленным набором корпуса и дополнительным ледовым поясом из специальной стали. Теплоход имел новейшее навигационное оборудование и радиолокационную аппаратуру. Для спасения пассажиров и экипажа на судне имелись спасательные шлюпки, автоматические надувные плоты с аварийным снаряжением и герметично закрывающийся моторный бот. Теплоход отвечал самым высоким требованиям как датских страховых компаний, так и регистра Ллойда. Своими обводами Ханс Хеттофт не походил ни на одно грузопассажирское судно. Его отличали острый форштевень и крейсерская корма. Длинная двухэтажная надстройка тянулась от носового грузового трюма до самой кормы. Проектировщики и строители фирмы Бурмейстер Оквайн считали теплоход практически непотопляемым. Утверждавшие это словно забыли, что 46 лет тому назад такие же слова говорились и о «Титанике». История, к сожалению, повторяется. Капитаном Ханса Хеттофта был назначен 59-летний Раус Рамусен, опытнейший датский судоводитель. 32 года плавал он в полярных морях и, как никто другой, знал все их коварство. За свою долгую службу на море он не раз попадал в опасные ситуации, но всегда благополучно выходил из них. Недаром он носил прозвище «Морской волк». По иронии судьбы, и капитану «Титаника» к моменту гибели было тоже 59, и проплавал он по морям-океанам тоже 30 с небольшим лет. Принятие Ханса Хеттофта в строй было обставлено весьма торжественно. На грандиозном приеме по этому случаю произносились громкие речи и пышные тосты. Много было высказано похвал и в адрес судна, и в адрес строителей, и в адрес капитана. В ответном слове капитан Рамусен поблагодарил за оказанное ему доверие, заверил, что оправдает его. Он заявил, что вступление в строй нового теплохода произведет революцию в истории плавания в Арктике, что теплоход является абсолютно надежным и совершенным судном, и что он на 100% уверен в полнейшей безопасности предстоящих рейсов в Гренландию и гарантирует безопасность всем, кто будет находиться на борту его теплохода. 8 января 1959 года в торжественной обстановке, провожаемой добрыми напутствиями и гудками судов, Ханс Хеттофт снялся со швартовых и взял курс на Готхоп. Приход Ханса Хеттофта в Гренландию вызвал там непередаваемый восторг. Теплоходу была устроена торжественная встреча. Снова произносились речи, на его борту толпились возбужденные европейцы и эскимосы. Еще бы им не быть возбужденными, ведь далекая провинция получила первую постоянную судоходную линию. Ханс Хеттофт доставил в Готхоп много разных грузов и 30 пассажиров. На приеме, устроенном в честь благополучного завершения первого рейса, капитан Раус Рамусен вновь восторженно отозвался об отличных мореходных качествах своего судна и заверил всех, что круглогодичная навигация отныне — дело решенное. Он не стал говорить о трудностях ледового плавания, об огромном количестве ледяных полей и айсбергов, встреченных ими у мыса Фарвель, где восточно-гренландское течение описывает гигантскую дугу, о сложности судовождения в условиях полярной ночи. Зачем пугать потенциальных пассажиров? Пока теплоход стоял у причала Юлиана Хоп, он сделался местом паломничества. На нем перебывали почти все жители столицы Гренландии, официальные лица, представители прессы и радио. Команда теплохода, между тем, готовилась в обратный рейс. Судно должно было забрать из Готхоба грузы и пассажиров. Плавание на линии Копенгаген-Готхоб-Копенгаген должно было завершиться точно в назначенный час. Не раньше, но и не позже. От этого зависел престиж и судоходной компании, и самого капитана. Когда наступил день отхода судна, погода резко ухудшилась. Стрелки барометра начали стремительно падать. Между тем теплоход уже принял груз, в его каютах разместились 55 пассажиров, в основном местные жители. Среди них было 19 женщин и 6 детей. Был в числе пассажиров и Ауго Линк, тот самый, который 3 с небольшим года назад выступил в Фолькетинге против постройки судна. Он сопровождал важный груз — 13 металлических ящиков, в которых находились уникальные архивные материалы по истории Гренландии, в том числе рукописи пастора Ханса Эгеде, относящиеся к 1720-1730 годам. Эти материалы Линк должен был передать на хранение в Королевскую сокровищницу в Копенгагене. В четверг, 29 января 1959 года, Ханс Хеттофт отдал швартовы и медленно отошел от причала. На судне были включены все палубные огни. Горели оба прожектора, празднично сияли окна и иллюминаторы. Во мраке полярной ночи теплоход, резко выделяясь на фоне темной воды и черного неба, казался сказочным сверкающим дворцом. Отплывавшие пассажиры толпились у борта, провожающие на причале. Звучали громкие прощальные возгласы, пожелания доброго пути, удачи и всего того, что обычно желают при расставании. Погода продолжала портиться. Даже здесь, в фьорде, ветер остервенело и больно стегал снежными зарядами. Небольшие льдины колыхались в черной, казавшейся густой и маслянистой воде, негромко постукивали о борт судна. Прогноз не сулил ничего хорошего. Барометр продолжал падать. Надвигался шторм, особенно опасной полярной ночью в океане, да еще у берегов острова, являющегося родиной смертельно опасных айсбергов. Капитан Раус Рамуссен все это отлично понимал, но, тем не менее, ни на минуту не задержал отход своего судна. Он знал и другое. Рейс Копенгаген-Готхаб-Копенгаген мог считаться успешно завершенным только при условии, если Ханс Хеттофт точно по расписанию, минута в минуту, отшвартуется у назначенного для него причала во внутренней гавани Копенгагенского порта. Еще несколько дней назад погода была более благоприятной для плавания, и Рамуссен имел значительно больше шансов благополучно провести свой теплоход через опасный район скопления айсбергов у мыса Форвель. Но капитан получил четкое и категорическое указание компании о продолжительности пребывания в Готхабе и точном времени прибытия в Копенгаген. И никакие самые неблагоприятные прогнозы погоды не смогли бы заставить Рамуссена нарушить это указание. Ветер завывал в антеннах судна. Вихрил на палубах сухой колючий снег. Суровая зимняя Атлантика угрюмо вздыхала. Береговые огоньки скоро затерялись в частой сетке метущегося снега. Пассажиры поспешили уйти в уютные теплые каюты. Никто из них и членов экипажа не знал, что эти огоньки — последние, которые они видят в своей жизни, и что Ханс Хеттофт упрямо идет навстречу своей скорой гибели. Пока Ханс Хеттофт пробирался через забитый мелким льдом пролив Дэвиса, подходя к крайней южной оконечности Гренландии, мысу Форвель, наступило утро пятницы, 30 января. Как только теплоход прошел мыс и оказался на просторе Северной Атлантики, его встретила тяжелая океанская штормовая волна. Снег не прекращался. Крупные льдины встречались все чаще и чаще. Вахта на Хансе Хеттофте была усилена. Оба локатора непрерывно обшаривали поверхность океана. И неудивительно. В это время года волны особенно часто носят айсберги, кочующие и группами, и в одиночку. Одни из них вздымаются над водой на десятки и даже сотни метров, и их нетрудно вовремя заметить. Другие же еле-еле возвышаются над поверхностью воды. Они-то и особенно опасны, так как их изображение на экранах локаторов смазывается отражением от волн. Капитану все время приходилось маневрировать, уклоняясь от столкновения с возникающими то справа, то слева, то прямо по курсу молчаливыми призраками. Тяжелая волна и обилие льда не позволяли идти полным ходом. То и дело приходилось сбавлять обороты двигателей, а иногда даже и давать задний ход. Теплоход сильно качало. Тучи брызг вперемешку со снежными зарядами обрушивались на палубы. Началось обледенение корпуса судна. Надстройки и палубы покрылись ледяной коркой. Еще в 10:30 вахтенный радист Ханса Хеттофта, связавшись с радиостанцией Копенгагенского порта, сообщил, что рейс проходит успешно, но в очень тяжелых штормовых и ледовых условиях. А уже через час с небольшим, в 11 часов 54 минуты, Радиооператор станции мыса Раи на острове Ньюфаундленд принял сигнал бедствия. СОС, СОС, СОС. Теплоход Ханс Хеттофт столкнулся с айсбергом. Наши координаты. 59 градусов 5 минут широты северной, 43 градуса долготы западной. До мыса Фарвель 38 миль. Нуждаемся в немедленной помощи. Одновременно с оператором мыса Раи этот же сигнал бедствия принял и радист корабля береговой охраны США Кэмпбелл. Он тут же поставил об этом в известность координационный центр береговой охраны в Нью-Йорке. На 10-м этаже старинного здания по Лафайет-стрит, величественного и массивного, по позывным быстро установили государственную принадлежность судна. С помощью расчетов по таблицам и прикидкам на карте также быстро выяснили, что ближе всех к терпящему бедствие судну находится как раз этот самый Кэмпбелл, и дали команду полным ходом идти на помощь Хансу Хеттофту. Правда, близость Кэмпбелла к месту аварии была относительной. Почти 300 миль. К тому же погода и ледовые условия не позволяли дать полный ход, и в лучшем случае Кэмпбелл мог прийти на помощь бедствующему судну не ранее, чем через 20 часов или даже через сутки. Но приказ есть приказ, и Кэмпбелл взял курс на Норт. Две его турбины могли выжить при самых благоприятных условиях не более 20 узлов хода, а огромные волны и все чаще встречавшиеся крупные льды вскоре вынудили командира Кэмпбелла снизить скорость хода сначала до 17, а затем и до 12 узлов. События же на Хансе Хеттофте разворачивались катастрофически быстро. В 12:30 радист Хуга Винструп сообщил: «Повреждения значительны. Справиться с поступлением воды не можем. Вокруг много льда. Машинное отделение под угрозой затопления. Все, кто нас слышит, торопитесь». Трагический призыв слышали многие, но в эту январскую ночь повторилась драма апрельской ночи 1912 года. Тогда призыв о помощи гибнущего «Титаника» приняло много судов, но ни одно из них не оказалось достаточно близко к месту катастрофы. Координационный центр береговой охраны установил контакты со многими судами, находившимися в Северной Атлантике. Вскоре выяснилось, что ближе всего к гибнущему судну находится западно-германский траулер Йоханнес Круэс. Он тоже поспешил на помощь Хансу Хеттофту. Однако все, что он мог дать, это 10 узлов с самым полным ходом. Еще не менее десятка судов сообщило, что идут на помощь, но все они были безнадежно далеко от погибающего судна. В 12 часов 42 минуты с Ханса Хеттофта последовало новое сообщение. Вода появилась в машинном отделении. Хотя работают все насосы, появился крен на левый борт. Спасатели изо всех сил пробивались к терпящему бедствие кораблю. А с аварийного судна летели в эфир новые призывы о помощи. 13:22. На борту 95 человек пассажиров и экипажа. Тщетно пытаемся задержать поступление воды. Возможно, скоро прекратится подача электроэнергии. Все, кто слышит нас, окажите помощь немедленно. Держитесь, радировал Йоханнес Круэс. Идем к вам полным ходом. Давайте сигналы прожекторами или ракетами. Спускаете ли вы шлюпки? На этот вопрос ответа не последовало. Зато Ханс Хеттофт сообщил. 13:50. Осадка растет. Крен тоже. В машине находиться почти невозможно. Левый дизель-генератор затоплен. Торопитесь! Торопитесь! Но торопиться не позволяли льды. Уже несколько раз траулер чудом спасался от столкновения с ледяными полями и полузатопленными айсбергами. Кэмпбеллу доставалось не менее тяжко. 14:20. Машинное отделение затапливается. Через несколько минут остановится второй дизель-генератор. Осадка и крен растут. Спускаете ли шлюпки? Мы так близко от вас. Будем подбирать шлюпки. Сколько их спущено? Вновь и вновь запрашивал радист траулера, но ответа вновь не последовало. В 14:40 Йоханнес Круэс передал. Объект виден на локаторе. Начинаю поиск. В 15:10 радист Ханса Хеттофта сообщил. что работает на аварийном передатчике, и что теплоход погрузился в полную тьму. А еще через 20 минут в эфире прозвучал отчаянный вопль. «Больше держаться невозможно! Прекращаю работу! СОС! СОС! Тонем! Льдины таранят борт, заползают на палубу! Прекращаю работу! Тонем!» Передача оборвалась. После этого траулер 15 раз пытался связаться с Хансом Хеттофтом по радио, но безуспешно. От первой радиограммы о несчастье до последнего отчаянного вопля в эфире прошло 3 часа 36 минут. Что происходило в эти часы на борту Ханса Хеттофта, что предпринимал его экипаж, осталось загадкой. Почему ни в одной из радиограмм капитан не сообщил о намерении спустить шлюпки? Спускали ли их вообще? Почему для спасения пассажиров не воспользовались непотопляемым мотоботом? То ли капитан до конца верил в непотопляемость судна, то ли рассчитывал дождаться помощи. Ответов на эти вопросы нет. Рассчитывать на то, что кто-то, оказавшись за бортом гибнущего судна, дождется помощи, не приходилось. Ледяная вода убивает людей за считанные минуты. И тем не менее, Йоханнес Круис и Кэмпбелл продолжали упрямо идти вперед. Их команды надеялись, что с Ханса Хеттофта все-таки были спущены шлюпки, и еще можно было кого-то спасти. В координационном центре с нетерпением ждали сообщений с борта траулера. Они последовали через час-полтора. Несмотря на все усилия, ничего не обнаружили. Объект исчез с экрана локатора. Кроме льдин не видно ни обломков, ни шлюпок, ни мертвых, ни живых. Йоханнес Круис много часов утюжил район катастрофы, но бесполезно. К вечеру его капитан сообщил: ничего не найдено, не видно ни сигналов, ни шлюпок, ни судна. Много льда, движущегося с северо-запада. Появились ледяные поля, началось обледенение судна. Это опасно для нас, мы не можем здесь больше находиться. Еще через полтора часа капитан сообщил, что траулер уходит на юг. В Копенгагене родственники и друзья пассажиров и членов экипажа судна беспрерывно звонили в управление Королевской судоходной компании, чтобы узнать об их судьбе, но ничего утешительного им сообщить не могли. Связь с теплоходом потеряна. В предполагаемом месте катастрофы пока ничего не обнаружено, но мы не теряем надежды. Через сутки, 31 января, ветер стих, прекратился снег, значительно уменьшилось волнение. Над усеянным льдом океаном появились американские патрульные самолеты, поднявшиеся с авиабазы Туле в Гренландии. Снова начал поиск, так и не ушедший с места катастрофы, траулер Йоханнес Круис. В полдень к нему присоединился изрядно побитый волнами Кэмпбелл. Увы, поиск оставался столь же безрезультатным. Ничего обнаружить не удалось. Эффективному использованию радиолокаторов препятствовали айсберги и льдины. К вечеру Кэмпбелл отошел на юг. За ним последовал и траулер. В воскресное утро ветер стал вновь усиливаться. Тем не менее самолеты продолжали поиск, сбрасывая осветительные бомбы. Продолжал поиск и Кэмпбелл. Вскоре к нему присоединились и другие суда, подошедшие к месту катастрофы. Но по-прежнему никому и ничего обнаружить не удавалось. Было уже 23 часа, когда радист Кэмпбелл принял какие-то сигналы, но расшифровать их так и не смог. Создавалось впечатление, что сигналы подаются со спасательной шлюпки человеком, незнакомым с аварийным кодом и работой на рации. У спасателей затеплилась надежда. В эфире эта таинственная рация так больше и не появилась, и запеленговать ее не удалось. И тем не менее, из координационного центра последовало распоряжение продолжать поиск. Кэмпбелл со своей измученной командой упрямо бороздил район бедствия. Погода портилась все больше. Снова начали налетать снежные заряды. Видимость снизилась. Самолеты вынуждены были вернуться на свою базу. В понедельник, 2 февраля в 20:10, экипаж последнего уходившего бомбардировщика вдруг сообщил, что увидел на воде слабый мерцающий свет, напоминающий блеск светосигнальных ламп. Кэмпбелл тотчас же пошел в указанный самолетом квадрат. Через час один из сигнальщиков взволнованно доложил, что видит световые вспышки в 5 градусах справа по курсу. Матрос клятвенно утверждал, что их было 5, с равными интервалами. Корабль взял вправо. Целый час сигнальщики Кэмпбелла до боли в глазах всматривались в темноту, но все было напрасно. Ничего не было видно и на экранах локаторов. Стало ясно, что надежд на спасение людей уже больше нет. К концу недели поиски были прекращены. Королевская судоходная компания с глубоким прискорбием сообщила, что теплоход «Ханс Хеттофт» и 95 человек, находившихся на его борту, считаются пропавшими без вести, и все дальнейшие поиски прекращены ввиду истечения всех сроков выживаемости людей. В Гренландии был объявлен траур. Высказывалось множество предположений о причинах столь быстрой гибели новейшего теплохода. Все сходились во мнении, что в последние минуты с теплоходом произошло что-то внезапное и непредвиденное. Скорее всего, он неожиданно перевернулся. Но почему? Произошло ли это под натиском льдов? Ведь в последней радиограмме радист сообщал, что льдины заползают на палубу. Или теплоход столкнулся с айсбергом. Или с увеличением крена потерял поперечную остойчивость и мгновенно перевернулся. В любом случае ясно, что гибель Ханса Хеттофта была почти мгновенной. Неясно одно. Почему такой опытный капитан, как Раус Рамусен, ничего не сделал для спасения людей? Ведь на Хансе Хеттофте были и шлюпки, и спасательные плоты, и непотопляемый мотобот. Что помешало капитану дать команду о спуске спасательных плавсредств? Ведь у него было достаточно времени для принятия разумного и правильного решения. Это остается тайной той трагической пятницы.